Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов, и мы вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Как только что в информационном выпуске Ольга Данилевич вам рассказывала, интересы жителей сносимых пятиэтажек в Москве будет защищать Анатолий Кучерена. В рамках программы в Москве планируется снести около 4500 зданий. Жителям таких домов обещают предоставить квартиры большей площади в пределах того же района. Ну и переселение по программе реновации в Москве может начаться в течение ближайших 2-3 лет. Как заявил агентству РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, пик наступит примерно через 10 лет. По словам градоначальника, затраты на строительство должны окупиться. Ну и цитирую, мы в большей степени городским бюджетом кредитуем эту программу, запускаем оборотные ресурсы. В конце, на наш взгляд, основные затраты должны окупиться. Возможно, даже не окупятся, но, по крайней мере, эти цифры должны быть сопоставимы. Ну и сейчас с нами на связи как раз адвокат, член общественной палаты Анатолий Кучерена. Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я правильно понимаю, что стать защитником тех жителей, которые попадают в программу реновации, это ваша личная инициатива?
Ну, что значит моя личная инициатива? Граждане ко мне обращаются. Ну, как это, что же, как это моя личная инициатива? Конечно, я по просьбе граждан, которые ко мне обращаются, это же не только сегодня, это они уже обращаются уже какое-то время, как только было объявлено о том, что будет такая программа реновации.
Но так или иначе, вы согласились возглавить штаб целый, который будет заниматься этим?
Ну, это условное, опять же, название. Дело в том, что я же занимался и Бутовым, и Речником, и мы с юристами, проводя работу, которую мы ранее проводили, там, отстаивая интересы граждан, он тоже был у нас типа штаба. Ну, это вот условное название. Конечно, группа юристов, группа специалистов, которые будет оказывать помощь, как мы делали по Речнику и по Буту.
Ваши услуги, насколько я понимаю, недешево стоят. Кто будет платить вам?
А кто вам сказал, что мои услуги недешево стоят? Это что за такие мифы? Вопрос не... Опять же, это деятельность моя, общественная деятельность. И если я могу оказать помощь, проконсультировать гражданина, как ему вести в той или иной ситуации, тем более по просьбе гражданина, по тому потоку обращений, который мне идет, конечно, я это делаю. И никаких вопросов здесь нет в части того, что мне должны за это гонорары платить. Я же не веду дела, там, допустим, в суде, где мне потребуется достаточно много времени для того, чтобы там вести какое-то дело конкретное.
Но ведь здесь тоже могут быть какие-то судебные процессы, потому что вопросов у жителей возникает очень много, не все хотят покидать свои жилища, кто-то будет требовать большей компенсации, etc., что называется.
Ну, вы знаете, вопросы, поэтому, собственно говоря, и им нужна юридическая помощь. Ведь если сегодня этим вопросом будут заниматься не специалисты, а только политики, то мы будем иметь то, что они мне рассказывают, что с утра приезжают одни представители партии, в обед приезжают представители другой партии, потом к вечеру еще кто-то появляется. И как им разобраться в этом? Как им понять, насколько те действия, которые совершает московская власть, эти действия будут способствовать улучшению качества жилья? И масса-масса других вопросов. Кто, кроме юристов, это может объяснить?
Идею создания вот такого штаба вы как-то согласовывали с московскими властями?
Да нет, конечно. Почему я должен согласовывать с московскими властями? Послушайте, когда ко мне граждане обращаются, почему я должен согласовывать это с московскими властями? С московскими властями мы в случае, если будут какие-то проблемы у гражданина конкретного, если будут нарушаться его права, тогда да, я как общественный деятель, как член Общественной палаты России, я, конечно, буду ставить эти вопросы. Конечно, я буду ставить вопрос о том, чтобы те проблемы, которые есть, чтобы они снимались. Собственно, как я действовал по Бутову и по Речнику. Извините, если бы тогда я Речником не занимался с моими коллегами-юристами, ну, неизвестно, что было бы. Но мы в данном случае в Речнике, мы отстаивали закон и права граждан на то, что они могут там жить, и никаких нарушений нет в части их там проживания.
У вас лично к программе реновации на сегодняшний день есть какие-то вопросы?
Вы знаете, вопросов много. И эти вопросы мы в том числе сегодня обсуждали на площадке Общественной палаты. Сегодня в Государственном Думе, как вы знаете, находится законопроект, в которой вносятся соответствующие поправки после первого чтения. Соответственно, мы тоже включены в этот процесс. Что касается других законов и подзаконных нормативных актов, которые будут приняты в связи с программой реновации, конечно, это все находится тоже в моем поле зрения. Я, безусловно, тоже отслеживаю все. Потому что это все в совокупности и даст возможность гражданину, который примет решение, участвовать ему в реновации или не участвовать. Это важный вопрос, потому что в данном случае мне пишут и те, кто хочет участвовать, и те, кто не хотят участвовать. Поэтому в этой ситуации назвать это мероприятие как штаб невозможно по-другому, потому что сюда должны входить разные специалисты, высококвалифицированные юристы, соответственно, должны войти люди, которые будут посредниками между властью и гражданином, если такие вопросы будут, и так далее, и так далее.
И все-таки, обращаю внимание, вы приводили в пример Бутова, приводили в пример Речник, но речь там шла скорее о сотнях обращений, возможно, о десятках, а здесь 1,5 миллиона человек, которых может коснуться программа реновации. Это должен быть как минимум в разы больше штаб, это должна быть какая-то, наверное, горячая линия. Как вы планируете организовать эту работу, как она будет выглядеть?
Безусловно, конечно, я сегодня тоже говорил об этом, должна быть горячая линия, куда должны поступать обращения. Такая горячая линия существует у нас в Общественной палате России. Соответственно, дальше я, соответственно, наверное, объявлю, в зависимости от того, сколько будет поступать обращение, объявлю еще какой-то дополнительный телефон. Соответственно, будут встречи, мои встречи с жителями и соответствующие встречи адвокатов с жителями. Сейчас идет такая, знаете, с моей стороны проводится анализ всего этого. Потом мы стали готовить соответствующие методические, ну, так называемые методички, для того, чтобы у граждан было, что будет в случае, когда они будут участвовать в программе реновации. Ну, и много-много других вопросов, которые сегодня на повестке дня, которые крайне волнуют москвичей, которые должны принять решение, будут они участвовать в реновации или они не будут участвовать в реновации.
У меня возникает ощущение, что ваша задача, или, по крайней мере, как вы ее видите для себя, это успокоить москвичей. Я правильно вас понимаю?
А что значит успокоить москвичей? Прежде всего, моя задача защитить москвичей, защитить москвича конкретного.
От кого?
Защитить от возможных неправомерных действий со стороны московских властей.
Спасибо. Это был адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации Анатолий Кучерина.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пионерская организация отмечает сегодня свое 95-летие. Коммунисты России в этот день призвали восстановить в Москве памятник Павлику Морозову. Соответствующий запрос в мэрию столицы направил председатель партии Максим Сурайкин. Он напомнил, что памятник был установлен на Пресне в 1948 году по личной инициативе Иосифа Сталина. Снесли его в 1991. Тогда же парк на Пресне, носивший имя Павлика Морозова, был переименован. Всесоюзная пионерская организация, массовая, самодеятельная, коммунистическая организация детей и подростков Советского Союза. Заметную роль в создании детской организации сыграл один из идеологов скаутизма в дореволюционной России Иннокентий Жуков. В начале 20-х годов скаутизм был запрещен в Советской России. Сейчас с нами на связи координатор Совета Московской городской пионерской организации Дмитрий Лебедев. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот коммунисты России, это не КПРФ, другая партия, но тоже коммунисты, хотят восстановить памятник Павлику Морозову в Москве. Вы за, против?
Я категорически за. Этот памятник должен быть в Москве, потому что памятник увековечивает честного, мужественного ребенка, которого убили за правду, которую он сказал. Я думаю, что это совершенно достойный памятник. Кстати, между прочим, он уже был в Москве. В Москве, в парке рядом с метро Краснопресненская, был такой памятник. Потом его скрыли в какой-то павильон, вот дальше, честно говоря, не знаю.
Ну, поэтому и говорим о восстановлении,
да. Отношении. Дело в том, что вокруг имени Павлика Морозова существует масса легенд и легендел, и, в общем, все они не совсем близки к истине. И вот кого это интересует, я, так сказать, адресую к публикации, которая была в журнале «Человек и закон». Это, по-моему, был 90-й год или 89-й год, спаренный номер. Это один из ведущих корреспондентов журнала «Кононенко». Она тогда подняла практически все следственное дело и написала статью, причем статью с опорой именно на юридические аспекты, вот именно тогда, когда вокруг Павлика Морозова чего только не говорили. И статья называлась так: «Посмертно многоточие репрессировать знак вопроса». И в конце она написала следующее, что же получается, в любой другой стране убиенный ребенок считался бы святым великомучеником, а мы его хотим посмертно репрессировать. Взрослые, что вы делаете? Я думаю, что лучше не скажешь.
Если говорить о мифе, о легенде о Павлике Морозове, то это такая легенда, миф с двойным дном, потому что для одних он герой, которого зверски убили, а для других это человек, который, ну как это, заложил своего отца.
Поэтому, он не закладывал своего отца.
Смотрите.
Это одна из тех неправд, которые вокруг него и крутится, потому что ни о каком заложении своего отца просто не было речи.
Показания на суде на своего отца давал?
Он не мог подавать на показания на суде. Суд был после его смерти.
Суд против...
Вот я сорекомендую. Да. Возьмите материал, который я вам говорил, прочитайте. Он честно на собрании сказал следующее. Когда говорили, приехал отряд продовольственный собирать хлеб, потому что начинался голод в городах. И все говорили, хлеба у нас нет, хлеба нет. А он не выдержал и сказал, ну зачем хлеб есть? И у нас он тоже есть. После этого через сколько? Через год он был убит. Так что ни о каком доносе, ни о каком этом как раз речи нет. Это вот одна из тех неправд, которые вокруг Павлика Морозова.
Ну, тонкость в том, что как раз вы одну из легенд как будто бы и пересказываете. На самом деле там же были сложные отношения в семье. Отец уходил из семьи. Ну, там материалы следственного дела, они тоже выложены в интернете, и там в том числе и другие можно найти, в том числе выступления его на суде.
В том числе... Так он же честно сказал-то, он сказал правду. Что за правду теперь мне необходимо убивать? Он же не соврал. Или
еще,
соврал?
Еще раз возвращаюсь к тому, что имя Павлика Морозова овеяно мифами.
Дальше, иначе мы будем говорить только о Павлике Морозове.
Конечно. Ну, давайте еще. Может быть, на каких-то других пионеров-героев обратить внимание, которых приводить в пример, раз уж с Павликом Морозовым тут все не так просто.
Я не думаю, что с Павликом Морозовым не так просто. Это не так просто, скорее всего, с тем общественным мнением, которое специально формируется вокруг. И формировалось, причем силами взрослых литераторов. И делалось это умышленно. Это же один из тех факторов, который, так сказать, разрушал страну.
Неужели? Но есть другие пионеры-герои. Валя Котик. Да, Дмитрий Николаевич. Но есть Валя Котик, Марат Козей.
Да, еще... несомненно. Да. Валя Котик, Марат Козей, Зина Портнова, Леня Голиков, Володя Дубинин и многие-многие другие герои Великой Отечественной войны. Ребята, которые отдавали свои жизни, отдали их, причем, в общем, наравне со взрослыми. Если, так сказать, выбирать, ради бога, я с удовольствием подписываюсь и под идеей поставить каждому из них памятник еще один, хотя, в общем, так не положено, говорят, вот нам вчера объяснили, что если есть одно памятное место по одному человеку, уже дальше не ставится. Ну, они есть, четыре героя Советского Союза, увековеченного ДНХ, как известно, есть они, их бюсты, мы каждый год проводим там линейки и, в общем, чтим память.
Ну и как сегодня отмечаете юбилей организации?
Сегодня торжественная линейка у могил неизвестного солдата. Вот вы сейчас как раз слышите отзвуки построения ребят и взрослых. Здесь огромное количество ветеранов. Здесь ребята из других детских общественных объединений, не пионерских, но дружественных пионеров. Здесь ребята из российского движения школьников. Ну, то есть здесь большущее количество людей, которые пришли этот праздник отпраздновать здесь. Я думаю, что он все-таки это праздник. Это праздник и праздник. Достойный.
Как полагаете, пионерская организация будет жить, пока жив последний пионер, или у нее какое-то иное будущее? Возможно, она преобразится и обретет новое дыхание?
Знаете, вот мой студенческий друг и первый оппонент, как потом оказалось на моей диссертации, Михаил Богуславский, доктор наук, профессор, член Коракадемии, он сказал, что пионерская организация, она обречена на вечное существование. И прежде всего потому, что она проповедует те идеи, вот те вечные, древние идеи альтруизма, помощи людям, стремление укреплять свое отечество, они вечные, понимаете? Они, ну, я сомневаюсь, что найдется очень много нормальных людей, которые скажут о том, что патриотизм – это зло. Можно спорить, что такое патриотизм. Можно говорить о том, где заканчивается патриотизм и где начинается, так сказать, нечто квасное. Это, конечно. Но, тем не менее, я не думаю, что найдется много людей, которые скажут, что патриотизм – это зло. Я не думаю, что найдется много людей, которые скажут о том, что помогать другим людям в принципе не нужно. Хотя сегодня такие люди есть. Я не думаю, что найдется очень много людей, которые будут всерьез спорить о том, что той замечательной комсомольской песне «Раньше думай о родине, а потом о себе» – это неправильная сформулированная точка зрения. Нет, но это же все, понимаете, это все жизненные позиции людей, это все жизненные позиции, ну, в данной ситуации подростков тоже, которые в данной ситуации есть, и они будут. А если они будут, то значит будут организации, ну, не знаю, может быть, кто-то когда-то что-то переименует, но думаю, что будет именно пионерские организации, и организации пионеров будут существовать. А вот да. Что касается того, что они будут меняться так или иначе, конечно, будут меняться. Вот, например, у нас в Москве Московская городская пионерская организация, она не является припартийной организацией. Мы вот категорически стоим на позиции неприпартийности, и мы считаем, что нужно соблюдать очень серьезную меру политичности в деятельности пионерской организации.
Ну и в день пионерии, Дмитрий Николаевич, понимаю. Я слышал, у вас на заднем фоне были только что горны и барабаны.
Да, конечно.
Можно чуть-чуть их попросить, чтобы они в день пионерии...
Нет? Как же это можно сделать, когда линейка сейчас...
Все, понял. Тогда вопрос снимается.
Я в данной ситуации просто отошел немножко дальше, и давайте продолжим.
Да все, спасибо большое. Это был Дмитрий Лебедев, координатор Совета Московской городской пионерской организации, который уверен, что пионерия жила, живет и жить будет просто потому, что она нужна. Она нужна вам. А нужна ли она вам? Вот вас и спрашиваю. Поехали.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Я даже голосование запущу. 134-21-35, да, вам нужна пионерская организация. 134-21-36, нет, полагайте, не нужна. Когда я говорю вам, имею в виду прежде всего ваших детей. 7 3 7 3 94 8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Да. Мне бы хотелось опять, даже не опять, а вспомнить этого так называемого Павлика Морозова. И, судя по всему, героем он остается по той причине, что в стране в какой-то мере власть, ну, по большому счету, не изменилась. То есть те же ценности, которые были в 17-м году у тех, кто делал эту революцию так называемую, и сейчас это как бы опять пропагандируется и превозносится.
Что именно? Пионер должен всегда говорить правду, плохая ценность?
Ну, это нет, я говорю не об этом. Я говорю о том, что опять и сейчас, и тогда. То есть то, что было произведено или что-то сделано, чужой труд, это вот равносильно, что сейчас кому-нибудь либо из нас придут и скажут: у вас слишком много территорий, отдайте. И все, сейчас времена тяжелые. То есть власть, которая устроила голод в стране, не нашла ничего лучше, просто лучше счастье.
Да, вы Павлику Морозову только что и голодомор пришили, и коллективизацию, и все остальное. Но напомню, что он вообще жил там, где-то в Сибири, и не имел отношения там, к голоду там, в Поволжье или на Украине. Слушайте, но там очень сложная история, то, что происходило с Павликом Морозовым. Сложная и в семейном отношении. В конце концов, он, я так понимаю, недолюбливал своего папу, который его поколачивал, да плюс ко всему еще из семьи ушел. Давайте дальше. 134-21-35. Да, вам нужна пионерская организация. 134-21-36. Нет, не нужна. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, коротко, в эфире.
Да-да, смотрите, очень коротко. Вы не находите странным, ну, кстати, в том числе радиослушатели, что вот помимо там вот Азина Портнова, Марат Казей, там, Валентин Котик, да, но почему-то именно флаговые персоны взяли вот совершившего такой, в общем-то, предательский поступок вот этого Павлика Морозова, вот вам не кажется вот это очень странным? Вот, а я вам объясню, штука в чем. Не случайно ювенальная юстиция взяла вот своим флагом этого Павлика, понимаете?
Ювенальная юстиция здесь.
Ювенальная юстиция, да.
Вон что получается. Павлик Морозов, оказывается, у нас виноват во всем. Я остановлю голосование. 74% говорят, да, нужна пионерская организация. Ну и 26% наших слушателей говорят, нет, не нужна. Так вы проголосовали, идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Коротко возвращаясь к предыдущей теме, если послушать наших слушателей, получается, что Павлик Морозов сродни Чубайсу. У нас как-то так. Ну ладно. Легализация репетиторов, няни, домработниц не состоялась. В России выявлено всего 40 самозанятых. В Москве их всего четверо. По данным Федеральной налоговой службы, за первые три месяца действия нормы Налогового кодекса об уведомительном порядке получения статуса самозанятых, этой возможностью в Российской Федерации воспользовались лишь 40 человек. На учет в налоговых органах за первый квартал 2017 года было поставлено 27 граждан Российской Федерации и 13 иностранцев. Более всего обращений зафиксировано в Белгородской области, а именно 5 уведомлений на услуги по уборке. Сейчас с нами на связи вице-президент Деловой России, руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли уже констатировать провал или еще рано?
Ну, вы знаете, для этого не нужно было дожидаться даже результатов. В принципе, это было ясно изначально. Ясно бизнес-сообществу, ясно бизнес-ассоциациям, объединением тех же самозанятых, с кем мы согласовывали пакет законодательных инициатив, которые как раз и решали эту проблему для очень широкой категории самозанятых. Вопрос, зачем это было сделано, то есть, потому что это было ясно, в принципе, всем, кто хоть как-то занимался плотно этой темой изначально. Поэтому сейчас, да, то есть это просто констатация факта, который, в принципе, ожидался. Ничего экстраординарного, то есть неожиданного не случилось, к сожалению.
Как тогда легализовать всех самозанятых? И нужно ли это, на ваш взгляд?
Вы знаете, то есть принципиальная позиция наша – это то, что людям нужно создать условия для того, чтобы они сами захотели легализоваться. То есть не выводить, вытягивать из тени, а создать условия.
Налоговые каникулы на 2 года – это не те условия?
Нет. Ну, вы посмотрите, то есть налоговые каникулы на 2 года, а потом что? Потом что? Вот кто-нибудь ответил на этот вопрос? Нет. Более того, за счет чего налоговые каникулы? За счет взносов на пенсии, на медицинское обслуживание. Это за счет кого тогда эти налоговые каникулы были фактически объявлены? За счет конкретного человека, понимаете, да? То есть это псевдо такие получились у нас налоговые каникулы. Мы считаем, что нужно для работающих людей, тех, кто еще не на пенсии, тех, кто не имеет основного места работы, давать минимальную ставку вот свидетельства о самозанятом 10 тысяч рублей в год, причем давать возможность ежемесячно платить, хочешь на месяц, сезонный, допустим, вид деятельности, как экскурсовод где-то у нас там, в южных регионах, такие запросы есть, и они оказываются тоже массовые. Давать, соответственно, возможность платить и накапливать свою пенсию. За счет этих самозанятых мы все равно всех проблем пенсионной системы не решим, но люди будут иметь права. А вот по стоимости налог, да, стоимость патента, обязательно нужно объявлять ноль, и не на 1 год и 2 года, а потом непонятно как. А эта программа должна быть минимум на 10 лет, понимаете?
Да? Понимаю.
То есть, если нет стабильности, то зачем мне выходить?
Спасибо большое.
Более того, то есть вот важно еще вывести, конечно же, их от избыточного давления контрольно-надзорных органов, потому что и деньги, и вот это давление – это основной сдерживающий фактор, почему люди не выходят и не начинают работать в белую.
Спасибо, спасибо. Это была Анастасия Лихнович, вице-президент Деловой России, руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Пока шли новости, и перед ними буквально за несколько минут до Марианна успела написать несколько сообщений в Телеграм. Марианна, наша слушательница, где сообщает о якобы заложенной бомбе. И это, по всей видимости, в Колокольниковом переулке. Марианна сообщает, что с работы не может уехать, потому что все перекрыто, и публикует, опять же, у нас в Телеграме фотографии, где ходят люди с собаками и, судя по всему, проверяют наличие подозрительных взрывных и каких-то иных устройств. Так или иначе, в Колокольниковом переулке, это в центре Москвы, сейчас движение блокировано. Ну, а теперь идем по новостям дня сегодняшнего. Матч ТВ подал в суд на sports.ru за трансляцию игр футбольной национальной лиги. Национальный спортивный телеканал, юридическое лицо, стоящее за Матч ТВ, подало иск к сайту sports.ru в Мосгорсуд. Согласно исковому заявлению, Матч ТВ считает незаконной демонстрацию на сайте sports.ru фрагментов, то бишь хайлайтов, двух матчей футбольной национальной лиги. В заявлении указывается, что Матч ТВ несет значительные затраты на приобретение прав у официальных правообладателей. Первое судебное заседание по этому делу назначено на 30 мая. В интервью радиостанции «Говорит Москва» руководитель интернет-издания sports.ru Дмитрий Навоша пояснил позицию своего издания.
Разумеется, мы продолжим работать с хайлайтами, потому что sports.ru обладает договорами с большим количеством спортивных организаций, начиная с таких, как главная баскетбольная лига мира NBA, главная европейская баскетбольная лига Евролига и та же FNL, это вторая российская футбольная лига, с которой у нас тоже есть договор об использовании фрагментов матчей, показе голов, и этому договору уже идет третий год. В этом смысле мы считаем претензии Матч ТВ неоправданными и в целом абсолютно смехотворными, не имеющими никакого отношения к защите какой-то там интеллектуальной собственности, тем более, что эта собственность далеко не только их и не является эксклюзивно принадлежащей Матч ТВ. Похоже, у этих попыток наезд на sports.ru есть какие-то другие причины. Мне бы не хотелось о них догадываться. В любом случае, мы намерены делать ситуацию предельно публичной. Сайт sports.ru существует уже 19 лет и работает полностью в соответствии с законами Российской Федерации. У нас нет ни одной неудовлетворенной жалобы ни от кого из правообладателей, и мы всегда пытаемся строить взаимовыгодные отношения. И даже с спортивными телеканалами «Газпром Медиа», даже с предшественником «Матч ТВ», у нас были многолетние контракты, которые помогали им расширять аудиторию, зарабатывать больше денег. Эти контракты просто были разорваны на кандалаки в прошлом году.
Это был руководитель интернет-издания sports.ru Дмитрий Навоша. Комментарии представителей телеканала Матч ТВ нам получить не удалось, но сейчас с нами на связи глава юридической компании «Усков и партнеры», специалист по авторскому праву Вадим Усков. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какая-то закрученная такая странная ситуация получается. И у одних есть договоры, и другие выкупают, как они заявляют, права и платят за это большие деньги. В итоге они будут решать спор в суде. Что происходит?
Не знаю, мне кажется, что все абсолютно логично и понятно. То есть, если в августе прошлого года Матч ТВ объявила о разрыве контрактов с большим количеством независимых сайтов, в числе которых не только Sports.com, но и, собственно, Советский Спорт, и Чемпионат.com и многие другие. И уже тогда было понятно, что, собственно говоря, канал, я имею в виду Газпром Медиа, намерен каким-то образом навести некий порядок. То, что они, во всяком случае, воспринимают под этим словами. Поэтому сегодняшнее решение, по сути говоря, уже через полгода после вот этого заявления о разрыве контрактов, после которых эти трансляции хайлайтов, по сути говоря, являются незаконными, совершенно понятная и логичная мера. То, что каналам, то, что сайтам это не нравится, и то, что вот сейчас как раз Дмитрий рассказывал, это понятно. То, что у них есть причины для недовольства, потому что меняется бизнес-модель, тоже понятно. Но с правовой точки зрения все абсолютно внятно и просто. Есть права, есть правообладатель, и то, как эти права будут использоваться правообладателем, это его право, его воля, его в этой части как бы решение.
Вадим Валерьевич, я понимаю, что вы не судья, но полагаю, вот ваш опыт или ваши знания подсказывают вам, что, скорее всего, правда именно на стороне Матч ТВ.
Я полагаю, да. С юридической точки зрения все достаточно просто. Действительно, права принадлежат им. Действительно, разрешения они на публикацию, на трансляцию хайлайтов не давали. И в этом смысле, с юридической точки зрения, ну, кажется, обстоятельства достаточно простые. Есть нарушители, есть правообладатели.
Вообще, вот эти хайлайты, нарезки можно воспринимать как не элемент авторского права, а просто, не знаю, кросс-промоушен или что-то похожее?
Нет, вы знаете, с точки зрения авторского права, это фрагмент произведения. То есть, если сама запись и весь матч являются произведением, то нарезка самых сильных элементов этого матча, голов там и прочее, конечно же, является фрагментом произведения. А если говорить о, например, аналогах, то музыкальные сборники всегда были более успешны, чем набор дисков разных исполнителей. Так и здесь. Это самые сильные, самые ценные, самые вкусные фрагменты матчей, которые, конечно же, привлекают гораздо больше аудитории, чем, например, прямые трансляции исходного матча.
Вы полагаете, что вот это судебное разбирательство лишь первый элемент в череде последующих потом исков? Или это вот именно принципиальный вопрос для Матч ТВ?
Знаете, мне сложно сказать, что будет делать Матч ТВ. Я не знаком, это не мои клиенты, я не знаю, что они задумали. Но, исходя из общей логики событий, о которых вот доступны из интернета, да, то есть о разрыве контрактов, о первых претензиях, о первой попытке через Роскомнадзор как бы заблокировать и неудачной, и последующей сегодня, я предполагаю, что все-таки канал Матч ТВ решил, ну, скажем так, настроен решительно. Мне кажется, что история с антипиратским, во всяком случае, так объявлена действиями, она будет продолжаться, потому что, ну, действительно, есть большое количество весьма популярных, как бы, сайтов. Тот же чемпионат СПОМ, он в этой ситуации 4 миллиона пользователей, все-таки это в 4 раза больше, чем у самого Матч ТВ. Поэтому я думаю, что, скорее всего, на Sports.com, на Sports, как бы, это не остановится. Скорее всего, остальные сайты будут получать такого же рода письма счастья. И я предполагаю, что это, как бы, если начатое, это фрагмент начатой политики, то, скорее всего, он будет продолжаться и последующими действиями.
Спасибо. Это был глава юридической компании «Усков и партнеры», специалист по авторскому праву Вадим Усков. По его мнению, это лишь начало, дальше последуют уже другие иски. Судя по всему, Матч ТВ активно взялся за соблюдение авторских прав, по крайней мере, в той области, которая касается непосредственно спортивного телеканала. Единственная поправка на ветер. Вадим Усков несколько раз назвал портал sports.ru sports.com. Еще раз подчеркну, портал все-таки правильно называется sports.ru. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще о спорте. Завтра Россия сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Вот подобная вывеска всегда привлекает внимание телезрителей, да и просто зрителей, которые приходят смотреть хоккей, потому что Россия и Канада – это такие заклятые друзья, которые давно выясняют отношения на хоккейных площадках, уже более полувека. Ну и однозначно сказать, кто слабее, а кто сильнее, нельзя все же. Да, сейчас выглядит как будто бы посильнее канадцы, но были времена, когда и советская, и российская сборная побеждала их, и это случалось неоднократно. Обе команды без нервотрепки прошли четвертьфинальную стадию. Россия лишь в первом периоде позволила чехам такие лелеять надежды на победу в матче, но очень скоро они были развеяны. Ну и игра подопечных Знарка в атаке, как, впрочем, и по ходу всего остального турнира, не могла не радовать. Сейчас с нами на связи эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов. Александр, здравствуйте. Александр?
Да.
Здравствуйте. Ну что, завтра, понятное дело, включаем, смотрим, как там будут выяснять отношения наши и канадцы. Если бы вы делали ставку, на кого бы поставили?
Тяжелый вопрос, и В принципе, ставки я не делаю, но хотелось бы сказать одно, что с канадцами мы играем очень тяжело. Канадцы – это наш раздражитель. Всегда матчи проходят в острой борьбе, очень жесткой. И, на мой взгляд, в первую очередь вот, приоритетом нашей команды должны являться первый период и первые смены, когда мы должны выдержать натиск. Даже не выдержать, а еще и свои контраргументы предъявить сборной Канаде и показать, что именно мы сегодня должны побеждать и, в общем-то, выигрывать борьбу силовую. Это, я думаю, что самое главное в начале встречи. По-другому никак, потому что канадцы, они побегут давить, побегут бить, и мы должны к этому быть готовы.
Ну, это традиционно происходит, и чаще всего наша команда именно в первом периоде пребывает в таком легком нокдауне, как будто и только потом начинает приходить в себя, это если говорить об играх с Канадой. Хотя с чехами примерно то же самое же и получилось.
Ну, не только с чехами, были еще игры, когда не совсем удачно мы вкатывались в игру. Так что я думаю, что урок был нам преподан, так что из этого надо сделать вывод. И с канадцами быть мобилизованы именно, вот, повторюсь, в начале встречи и быть очень аккуратными у себя на пятаке, в обороне, то есть играть не только в обороне одними защитниками, но и всей пятеркой, всеми игроками, которые находятся на льду. То есть нападающие должны помогать, ну, соответственно, своим защитникам и, естественно, вратарю.
Если судить по счету, то канадцы вчера с трудом одолели немцев. Это иллюзия?
Я смотрел эту игру и могу вам сказать, что канадцы с немцами играли где-то на 70-80% своих возможностей. Если бы немцы что-то могли такое принести пожестче, да, например, силовую борьбу сделать пожестче, контратаки сделать такими неожиданными, я думаю, что канадская команда заработала бы на все 100%. Поэтому на свои 70-80% они сыграли, и этого им хватило для того, чтобы Германию победить. Так что сегодня этих 70-80% не будет. Сегодня будет 100, а может быть и больше.
Но только завтра. Завтра играют, да, завтра.
Ну, завтра, да, конечно, да. И поэтому мы ждем от них агрессивной игры. Это именно та игра, в которую они играют.
Агрессивный, скоростной, примерно так же играли с нами американцы. И, как показалось, наши хоккеисты не очень были готовы к такому развитию событий. Означает ли это, что мы к североамериканскому стилю на этом чемпионате как будто бы не очень готовы?
Ну, вы знаете, хорошо, что мы проиграли американцам вот в предварительном раунде. И я думаю, что это помогло нам победить Чехию сухим счетом. Так что, как я уже сказал, выводы сделаны. И в первую очередь, что надо? Надо сыграть по заданию, по тому заданию, которым придерживается сборная России, и допустить как можно меньше ошибок в своей зоне. Как только мы ошибаемся, нас наказывают, и в Канаде есть хоккеисты, которые могут решить исход встречи одним броском. Так что чем меньше ошибок мы допустим, тем меньше шансов будет у сборной Канады реализовать любую нашу ошибку.
Ну и в завтрашней игре ожидаете каких-то перестановок по звеньям или, судя по всему, знарок уже определился?
Ну здесь я думаю, что останется звено в главе с Кузнецовым. То есть, Кузнецов, Кучеров и
Панарин.
Как говорится, от добра добра не ищут, и, на мой взгляд, тройка здорово смотрелась. Ну, а по наместнику, скорее всего, у него травма, и он пропустит следующую игру. Так что, в любом случае, кто-то его заменит, и четвертое звено, скорее всего, изменится. Так что надо подождать завтрашнего дня, и уже на раскатке будет понятно, кто заменит наместникова.
Да, предположение есть? Кто мог бы его заменить?
Ну, я думаю, скорее всего, четвертое звено будет силовым. Ничушкин и Ткачев. Ничушкин, Ткачев и, ну, я думаю, кого-нибудь третьего игрока, того, кто более габаритный. потому что у нас есть два звена, именно технарей, да, и два звена будут такие сдерживающие и подавляющие вот эту агрессию игроков сборной Канады.
Благодарю вас. Это был Александр Гуськов, эксперт КХЛ ТВ, накануне завтрашней игры полуфинала сборной России, сборной Канады. Конечно, хотелось бы, чтобы подобные встречи происходили исключительно в финале турнира, но здесь виновата сама российская сборная, поскольку заняла в групповом раунде лишь второе место. Со второго места сразу выйти в финал на Канаду, но не получается, поэтому встречаемся с канадцами в полуфинале, и уже после канадцев предстоит, если мы их пройдем, конечно, бороться только за золотые медали. Пока же российская сборная готовится к этому матчу. Ну и еще новости, которые касаются чемпионата мира. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году примут Белоруссия и Латвия. Такое решение было принято на заседании Конгресса Международной Федерации Хоккея в Кёльне. Минск и Рига по одному разу уже становились полноценными организаторами мирового первенства. В Латвии турнир проходил в 2006 году, в Белоруссии в 2014. Заявка этих двух стран набрала наибольшее количество голосов, чем единственный конкурент Финляндия. Главной площадкой чемпионата мира 2021 года станет 15-тысячная Минск-арена. Там пройдут полуфинальные игры и матч за третье место, а также и финальная игра. Ну и несколько, конечно, комментариев наших слушателей по поводу игры с чехами, по поводу предстоящего противостояния с канадцами, ну, буквально через мгновение.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Понятно, что болеем за наших, но ставите на кого? Полагаете, что все-таки канадцы пока посильнее? 134-21-35, хоть и не первым своим составом, но посильнее. 134-21-35. Полагаете, что все-таки наши должны сейчас одолеть канадцев? Это 134-21-36. Наши все-таки сейчас должны одолеть канадцев? 134-21-36. Скептик Ипати уже пишет о том, что канадцы победят. И причем счет указывает 3-1. Ну и Юрий тоже пытается как будто бы иронизировать. У канадцев какой состав будет? Первый, второй, третий? Ну не первый точно, ближе ко второму, ну, наверное, вот второй и третий, где-то между ними. Да это так, это все лирика, а что? Ну понятно, что противостояние будет. Какой счет-то ожидаете? Поехали. 7373-94,8, телефон прямого эфира. СМС плюс 7-925-88-88-94,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК Бот. Голосование продолжается. 134-21-35. Полагаете, сейчас канадцы все-таки посильнее, но и 134-21-36 нет, наши должны их одолеть. Все, голосование продолжается. У нас на это буквально секунд 30, возможно, поменьше. Один звонок успеем принять. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Вот, я думаю, что на сегодняшний день все-таки канадцы сильнее, объективно. Но победят все равно наши. Сейчас будет 3-2 в нашу пользу.
Откуда такая уверенность?
Ну, я думаю, слишком самоуверенный канадцы на сегодняшний день. Им слишком легко дался групповой этап, они слишком легко прошли четвертьфинал, и в полуфинале они не будут, на самом деле, в полной боевой готовности. Они давно не встречались с сильным соперником. А российская сборная на данном этапе действительно сильный соперник, хотя здесь тоже собрано не лучше. Но объективно канадцы сильнее.
Спасибо.
Если бы это было из нескольких матчей, то, я думаю, было бы счет в пользу. А так, в одном единственном матче, думаю, у нас шансов больше.
Спасибо, принимается. Ну и не стоит забывать о том, что игры в Кёльне фактически приравниваются к домашним играм для российской сборной, ровно потому, что наших болельщиков там в разы больше, чем тех же самых канадских. Останавливаю голосование, результат. Ну, почти 50-50 игра обещает быть интересной. 47% полагают, что будет за канадцами победа, 53% полагают, что все-таки победят наши. Так вы проголосовали, через мгновение говорим о движении.
В движении.
О движении будем говорить очень быстро. 6 баллов по Яндексу сейчас. Плохо все на юго-востоке, на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги. Плохо все на востоке, на внешней стороне. А больше, пожалуй, не успеем ни о чем рассказать. Но центр, конечно, традиционно стоит. Все.